Лабе Свакер, Спонио Серпон, и тема нашей сегодняшней лекции «Пророк Йешаяху». Мы начинаем изучение книги великого пророка. Сегодня у нас вступительная лекция, где мы поднимем вопрос о миссии пророка Йешаяху, предназначении его пророчества, духовном состоянии Израиля в его дни, видение пророком исторического процесса на земле и временах Машиаха. Книга пророка Йешаяху начинается следующими словами. «Хазон Йешаяху бен Амоц, ашер хазаль Иуда вирушалай, бимей Узияху ятом ахас Йехизкияху малхей Иуда». Видение Йешаяху, сына Амоца, который имел пророчество о Иудее Иерусалиме в дни Узияху ятома Ахаза Йехизкияху царей Иудеи. Пророк Йешаяху пророчествовал в дни четырех царей, и его книга начинается со слова «хазон». «Хазон» означает «видение». Только два пророка в Танахе начинали свои книги со слова «видение». «Видение Йешаяху бен Амоц». Амоц, как сказано в Талмуде, в трактате Бава Басра, был братом царя Амаца, и таким образом пророк Йешаяху был из потомков царя Давида, из дома Давида. Амоц – один из десяти людей, которых Танах называет Ишейлуким, человек Бога. И здесь мы можем явно увидеть понятие схутавот, заслуги отцов, когда величие отцов передается уровню души их детей и влияет на их судьбу. Хазон Йешаяху. Видение исторического процесса четырех изгнаний Израиля, которые завершатся приходом Машииха. Раши. Малхей Иегуда, цари Иудеи, в дни которых пророчествовал пророк Йешаяху. Арба Малахим Галалу, Капах Баямав, Байом Шаництара Узияху, Шарташ Хина, Алла, Ванитнава, Альимей Малахим Галалу, Адаша Амад Минашевы Гарго, Веневуазуным раби Мехискияху Харши Галос Эраташватим. Четыре царя Иудеи привел он к их смерти своим пророчеством, ибо начал пророчествовать пророк Йешаяху в день, когда царь Узияху, его двоюродный брат, покрылся проказой в Иерусалимском храме, и пророчествовал пророк о четырех этих царях до тех пор, пока пятый царь Минаше не предал его смерти. Минаше, внук пророка Йешаяху, предал его смерти, обвинив в лжепророчестве. И это пророчество было сказано в дни царя Хизкияху, после того, как были изгнаны 10 колен северного царства Израиля. Пророк Йешаяху в 50 главе говорит о себе. Рашем Элуким Натан Лилашон Лимудим Ладат Лаут Этра Аев. Всевышний Бог дал мне язык учения для того, чтобы знать, поддержать утомленного. Адекватное изучение книги пророка Йешаяху дает нам возможность из состояния духовного утомления прийти в состояние служения Всевышнему. Для понимания роли пророка Йешаяху в истории нам необходимо понять процессы, происходившие в еврейском народе от исхода из Египта до появления первых признаков, изгнания из земли Израиля, разрушения храма, когда Всевышний и избрал пророка Йешаяху для спасения еврейского народа в своем поколении и для утешения последующих поколений. Сказано в самом начале Пиркей Авот. Моше кибель Тора мисинай умасра лейрашо, ирашо лескиним, скиним ланавим, навим масро ланше кнесет гдола. Моше получил Тору на горе Синай, передал ее Йехошуа, Йехошуа Зкиним, старейшинам. Старейшины передали пророкам, пророки передали людям Великого Собрания. Всего несколько слов Мишны, и мы уже оказались в период людей Великого Собрания, в Вавилонском пленении, пройдя исторический период Зкиним и Навим, 830 лет. Это все потребуется понять. Потребуется понять, в чем особенность пророка Йешаяху. И самое главное, кто такие скиним, старейшины? И кто такие пророки? Кем был пророк Иешаяху и кто был пророком до него, от кого он получил свою традицию? Ведь если мы с вами посмотрим на Танах, то мы увидим определенную проблему, на первый взгляд, с точки зрения передачи традиции. Ибо пророки, которым Скиним старейшины передали Тору, кто эти пророки? Если возьмем Танах, то мы увидим, есть книга Иешуа, после этого книга Судей, которая описывает первые 480 лет еврейской истории. После этого книга пророка Шмуэля, которая описывает первых царей. Книга царей, которая описывает всех царей до разрушения храма. И после этого появляется книга пророка Йешаяху. И возникает вопрос, а где эта передача традиции от пророка к пророку? Как Танах нам ее демонстрирует? Кто был учителем пророка Йешаяху? Это вопрос, который перед нами стоит. Перкей Авот выразились предельно точно своим лаконичным языком, на самом деле описав нам, как именно передавалась традиция знания в еврейском народе. Попытаемся восстановить цепочку передачи Торы и пророчества. Период Моше при исходе из Египта и в пустыне определяется в нашей истории как Нес бетох Нес, чудо внутри чуда, полное нарушение законов природы, которые уступили перед раскрытием воли Бога. Полное чудо раскрытия Бога на земле, когда еврей был лишен свободы выбора, то есть не мог сделать грех в своей жизни. Было сколько-то определенных сбоев, которые описывает Тора, их потребуется понять, тем не менее общее состояние поколения знаний определяется как поколение, которое было лишено свободы выбора. Период Йеошуа, который завоевал и разделил для еврейского народа землю, это Нес Бетох Тева, чудо, скрытое в законах природы. Если Моше еще раз это чудо внутри чуда, это полное ясное чудо, то период Йеошуа определяется как Нес Бетох Тева, чудо внутри законов природы. Это касается поколения знания, которое ступило в землю обетованную. Чудеса в той мере, в которой они были прежде, прекратились, и каждому потребовалось теперь начать свою работу уже после поколения знания, тогда, когда возникает свобода выбора между добром и злом, когда человек должен уже сам в результате итерарута делетата, пробуждения снизу, прийти к той цели, которая стоит перед мирозданием, воцарение Всевышнего в этом мире и прихода Машиаха. Поколение Йеошуа описывается следующим образом в книге Йеошуа, в 24 главе. «Ваявод Исраэлет Гашем колими Йеошуа ве колими азкиним, ашер ериху юмим ахаре Йеошуа, ва ашер ядует коль масе Гашем, ашер асал Исраэль. И служил Израиль Богу все дни Йеошуа, и все дни старейшин, которые продлили дни после Йеошуа, те, кто знали все деяние Бога, которое было сделано для Израиля». Это речь идет о поколении Йеошуа. Они знали все деяние Бога, они служили Всевышнему. Сразу же из этого стиха видно, что в дальнейшем ситуация стала намного хуже, начинается сокрытие, начинаются проблемы. Период Скиним. Итак, Моше передал Тору Йеошуа. Йеошуа – это поколение знания, после этого наступает период старцев. Кто такие были старцы? Судьи. Совершенно верно. Старцы – это были судьи. Период Скиним, период старцев. Талмуды в трактате Санхедрин подчеркивают проблематику. Шалош мицвот ництаву Исраэль бешат книсатам ларец, лемнот лахем мелех велерахрит зароша лемалек, велевнот бетабхира. Три заповеди были даны Израилю, три заповеди касательно народа в целом были дарованы Израилю в час вступления в землю Израиля. Назначить царя, уничтожить Амалека и построить храм. Сколько времени потребовалось на то, чтобы исполнить эти заповеди? 480 лет. Еврейский народ в период скини, период старейшин, не был в состоянии осуществить три особые национальные заповеди, которые были перед народом поставлены в течение 480 лет. Допустим, не просто назначить царя. Из какого колена, кого именно, предположим. Допустим, построить храм такой, чтобы божественное присутствие спустилось на землю. Непросто. Но, казалось бы, убить Амалека. Это не так сложно. Убивать это же не строить всегда. Поэтому, казалось бы, это несложно, с учетом того, что Амалек находился по соседству. И он численно и военно был достаточно слабым. Оказывалось, что все эти три заповеди были связаны вместе, поэтому и Амалека, в частности, пошел убивать, воевать с Амалеком. Первый царь Израиля, царь Шауль. До него это было невозможно. Период скини, в течение которого еврейский народ не смог решить эти три национальные задачи, продолжался 480 лет. Это время в истории еврейского народа называется периодом судей. Период судей ярко характеризуется двумя стихами, приведенными в книге Судей и в книге пророка Шмуэля, которые описывают состояние народа Израиля в эти дни. В книге Судей сказано так. «Баямим гарем эн мелах бе Исраэль, иш хаяшар бейнав ясе». В те дни не было царя в Израиле, и каждый делает то, что прямо в его глазах. Обратите внимание, каждый делает то, что прямо в его глазах. Не сказано, что каждый делает то, что криво в его глазах, но в его глазах. То есть народ в целом соблюдает волю Бога, в целом делает то, что прямо. Каждый делает то, что прямо, но в его глазах нет царя в Израиле. Это определенная проблема. В книге пророка Шмуэля подводится итог периоду судей перед помазанием на царство первого царя Израиля, царя Шауля. «Удвар Ашем гая якар биямим гарем, эйн хазон нефрац». И слово Бога было дорого в те дни, видение не было распространено. То видение, которое было в дни Моше, и то видение, которое было в дни Иешуа, пропало, пророчество было сокрыто, видение у человека пострадало, как результат того, что каждый делает то, что правильно в его глазах. Это лишний раз учит нас тому, насколько сегодня мы все-таки должны учиться у наших духовных учителей, спрашивать, а не поступать так, как правильно в наших глазах. Ибо сказано в Шма Исраэль, не следовать за своими глазами и за своими сердцами, за которыми мы беспутствуем, потому что наши глаза и наши сердца связаны напрямую со злым началом, которое пытается нас сбить, насколько это возможно, с прямого пути. Завершилось завоевание и разделение земли Израиля. Каждое колено оказалось в своем наделе под сенью смоковницы и виноградной лозы. Евреи разошлись по земле Израиля без духовного руководства, каждый оказался предоставлен самому себе. Началось сокрытие божественности по сравнению с его осязаемостью в пустыне Синай. Духовный сбой в состоянии народа привел к сокрытию урод, к сокрытию божественного света и обледенению небосвода. Всевышний был вынужден послать испытания в целях исправления. И когда народ Израиля стенает притеснение народов мира, приходил к раскаянию, Бог посылал спасение посредством судей. Все судьи отличались друг от друга, спасали Израиль от различных народов и разрешали различные духовные сбои. Книга Судей делит этот исторический период на 13 поколений, соответственно, 13 судьям Израиля. Сейчас мы с вами вкратце пройдем по поколениям весь исторический процесс от Иешуа бен Нуна до пророка Йешаяху, чтобы ясно увидеть, что произошло от состояния ясного видения Бога до потребности в пророке Йешаяху, когда начался сбой функционирования Иерусалимского храма. Пророк Йешаяху – это пророк Иерусалимского храма, который предназначен для того, чтобы спасти его поколение и дать утешение будущим поколениям. Таким образом, мы сейчас с вами выстроим определенный график, который очень четко и ясно, очень кратко, мы это изложим, покажет нам всю еврейскую историю 1300 лет от вступления еврейского народа в землю Израиля до разрушения Иерусалимского храма. Итак, книга Судей делит исторический период судей на 13 поколений, соответственно, 13 судьям Израиля. Первым судьей Израиля был Отниэль бен Кнас из колена Иуда. Он спас еврейский народ от Арама, и суть времени и суть испытания сил зла затянуть евреев на их доисторическую родину. Как только евреи оказываются в земле Израиля, сразу же с войной приходит Арам с целью затянуть назад в то место, из которого вышел Арам, как ему сказал Всевышний, «Лех леха мерцеха, уйди из твоей земли». Сразу же приходит Арам с целью захвата земли Израиля. И Отниэль бен Кнас спас евреев от пропажи. Вторым судьей был Игуд бен Гера из колена Бениамина. О нем сказано так. «Ваясифу бне Исраэль асот гара бен Ирашем, ваихазэ грашем эт иглон мэлэх муав аль Исраэль, аль киасуэт гара бен Ирашем». И продолжили сыновья Израиля делать зло в глазах Бога. Продолжили после чего? После тшувы, который привел их первый судья, Отниэль бен Кнас. Они продолжили делать зло. И укрепил Всевышний Эглона царя Муава над Израилем из-за того, что делали они зло в глазах Всевышнего. Что сделал Муав? Муав захватил Гилгаль, Ерехо и переправы Ярдена, три символа связи между еврейским народом и землей Израиля. Три главных символа связи – это Гилгаль, лагерь, в котором остановились, куда на протяжении всей истории приходили великие цари и пророки для того, чтобы подчерпнуть духовности. Все это было захвачено Муавом. Гилгаль, Ерехо, который мы определили как замок земли Израиля, и переход через реку Ярден, то место, где произошло чудо, когда река Ярден остановилась перед сыновьями Израиля. Все это захватил Муав, показать, что у еврейского народа это нет. Игуд бен Гера из колена Бениамина вернул это, во-первых, посредством тшувы еврейского народа, во-вторых, посредством военной операции, которую он проводит практически в одиночку. За ним никто не шел. То есть за ним пошли какие-то люди воевать с Муавом, но практически все было сделано одним. Это, с одной стороны, роль личности в истории, с другой стороны, это демонстрирует, что на самом деле за ним практически никто не стоял. Он был сам по себе. Третий судья, Шамгар бен Анат, он был коген, был судьей в земле Израиля только один год, и о нем сказан один стих в Танахе. Стих следующий. Ахарав гая Шамгар бен Анат, ваяхет плиштим шешмеот иш бамалмад рабакар, ваюшея гамгует Исраэль. После него был Шамгар сын Анат, и он побил филистимлян, 600 человек, упряжкой для крупного рогатого скота, и спасал также он Израиль. Это все, что о нем сказано. А именно, филистимляне, народ служения русалки. Русалка, Дагон, бог филистимлян, являлся символом отсутствия завета, символом необрезанности. Филистимляне решили начать захват земли Израиля, но они прибыли слегка преждевременно. Еврейский народ тогда еще не оставил свой завет в такой мере, чтобы филистимляне были нашим испытанием. И Шамгар чем? Воловьей упряжкой вернул их в свои границы. То, чем управляют Валом, он просто этим побил 600 филистимлян, и они быстро все поняли, вернулись в свои границы, поэтому и сказано, что спас также он Израиль. В всяком случае, мы явно видим, что происходит сбой в третьем поколении, такой, что уже появляются филистимляне. Для напоминания, прибыли немножко преждевременно, поэтому очень быстро были удалены при помощи механизмом управления крупным рогатым скотом. После этого ситуация тяжела, землю Израиля практически захватывают кананские народы, местные народы, которые жили там до того, как вошли мы в землю Израиля. Так что сказано, что люди не ходили по дорогам, потому что это было опасно, и проживали только в городах, которые у них были. Кто спасает еврейский народ от земли Кананской? Пророчица Двора. Высший взлет Израиля в период судей был именно, когда еврейским народом руководила пророчица Двора. Она вела звездные войны против Кнаана, как мы с вами изучали в книге Судей. Это также раскрывает заодно вопрос отношения к женщине в иудаизме. Пророчица Двора была судьей, которая привела еврейский народ к раскрытию божественной руки и чуда больше, чем любой другой судья Израиля. Пятый судья Гедон из колена Минаше. Он не был великим судьей, мудрецом и пророком, и даже политическим деятелем древнего мира. У него было одно качество. Его волновало. Ему не было безразлично. Он был достаточно простым человеком, но его волновало унижение и подчинение Израиля. Однажды ночью он встал, уничтожил жертвенник идолам своего отца и пошел воевать за Израиль. За ним пошли люди, и они удостоились чудесного спасения. Шестое поколение. Авимелех бен Гедон. Авимелех – сын Гедона. Это поколение охарактеризовано тем, что Авимелех убил всех своих братьев, объявил себя царем Израиля и вскоре плохо кончил. Каждое поколение, обратите внимание, весьма лаконично и концептуально мы описываем его ситуацию. Седьмое поколение старцев, старейшин, судей. Тола бен По из колена Иссахар. В Танахе о нем приводятся всего два стиха. «Вяком ахарай Авимелех лерушеет Исраэль Тола бен По, и после Авимелеха встал для спасения Израиля Тола бен По, иш Иссахар, веру юшев бешамир бегар Эфраим». Он проживает в Шамире, на горе Ефраим. «Вейшпотит Исраэль Исрим вешалош шана, ваямат вейкавер бешамир». И он судил Израиль 23 года и умер, был похоронен в Шамире. Ничего не сказано о его деятельности, о том, что происходило, но есть очень тонкие намеки, на которые обращает внимание текст, а именно «тола» в переводе с иврита означает «червь». «Шамир» означает «червь». «Тола» – это имя судьи, Шамир – место его проживания. Червь – его сила во рту. И еврейский народ называется пророком Тулаат Яаков, червь Яакова в аспекте силы рта, то есть силы молитвы. Тола – человек молитвы, Шамир – город молитвы. В его дни в Израиле был мир. В его дни не приходил враг, не было потребности в испытании. Тола бен Пуа смог в определенной мере привести еврейский народ к исправлению, хотя это исправление было еще очень далеко от того, что требуется для завершения нашей задачи в этом мире, для прихода Машиаха. Восьмое поколение Яир Агилади из колена Минаше. Яир – источник света, что следует из его имени. И имена здесь приводятся очень не случайно. Вполне возможно, что эти судьи имели другие имена с точки зрения того, как их назвали их родители. Танах дает им такие имена. То есть, может быть, и родители их назвали так же, но тогда это было некое святое наитие, которое было вложено в родители, чтобы дать детям такие имена, которые и войдут в Танах, которые соответствуют их сути и задаче, которая была на них возложена. Яир – источник света. О нем сказано в Танахе совсем немного. Сказано так. «И было у него 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них,
и называют до ныне селениями Яира, что в земле Гилатской. И умер Яир и погребен в Камоне. И опять стали сыны Израиля делать злое перед очами Бога, и служили Баалям и Аштеротам, и божествам арамейским, и божествам цидонским, и божествам моавитским, и божествам сынов Амоновых, и божествам филистимлянским, и оставили Господа, и не служили Ему». То есть, обратите внимание, в его дни такого не было. В его дни народ был достоин. Яир – источник света. Тем не менее, приводится, что его сыновья ездили на машинах последних моделей. И, по всей видимости, это сказано ему не в заслугу, а чтобы подчеркнуть, что, с одной стороны, люди были достойны, с другой стороны, уже начинается некое поклонение автомобилям. И впервые упомянут здесь материальный интерес в Танахе. До этого Танах об этом не говорил. Начинается какой-то определенный сбой, когда человек вместо духовного начинает смотреть на молодого осла последней марки выпуска. К чему все это привело? Сказано, и опять стали сыны Израиля делать зло перед очами Господа, и служили уже иностранным идолам других народов. Начинается фундаментальный сбой. Был он, безусловно, не везде и не среди многих, но начинается проблема с идолопоклонством, от которой Яир в своем поколении еврейский народ спас. Девятое поколение – Ифтах Агиллади с колена Минаше. Он очень противоречивый образ. Тяжелое детство, когда его изгоняют братья по другой линии матери. Идет воевать за Израиль, при этом принимает на себя обет. Первое, что выйдет из его дома, принести в жертву. Первой выходит его дочь встречать отца после победы. Сказано в тексте, что он принес ее в жертву согласно своему обещанию. Комментатор объясняет, что на самом деле он ее отправил в уединение. Тем не менее, очень противоречивая ситуация, тяжелое детство, отсутствие какого бы то ни было величия, как у судьи. До этого многие судьи были великими. Гидон был простой, но его это волновало. Тола бен По был человек молитвы. Шамгар бен Анат был великим кагеном. Отниэль бен Кназ был главой поколения с точки зрения знания. Ифтах Агиллади просто никто. Просто никто, которого взял Израиль в качестве генерала, чтобы он пошел воевать. Он пошел, воевал, победил. Это образ девятого поколения. Десятое поколение. Царство начинает возвращаться к колену Иуда. Ифцан бен Салмон, он же Боаз из колена Иуды, великий мудрец Торы, который женился на Рут Моавитянке, став прадедом царя Давида, проложив путь к рождению Машиаха. В десятом поколении старцев начинается строительство вечности, которое было заложено великим мудрецом поколения Боазом. Одиннадцатое поколение Илона Звулани из колена Звулуна. Двенадцатое поколение Авдон бен Гилель. Об этих двух судьях в Танахе почти ничего не сказано. Они были возвышенные и достойные люди, однако в их дни начинается подчинение филистимлянам, что свидетельствует о том, что еврейский народ уже имеет проблему со своим заветом, ибо филистимляне необрезанные, суть необрезанности, суть поклонения русалки, которая является идентификацией с полной свободой, как рыба. У нее нет никаких ограничений, рыба не погибла во время Ноева потопа, она не имеет никаких семейных и прочих ограничений, и не случайно поэтому филистимляне в качестве центрального идола имели именно русалку. Илона Звулани, само имя Звулун, свечение, Авдон бен Гилель из колена Ефраима, двое достойных судей. В Танахе о них ничего не сказано. В их дни начинается подчинение филистимлянам. Тринадцатый судья, Шимшон, о котором сказано, что он начал спасение Израиля от филистимлян. Он начал возвращать еврейский народ к завету посредством пробуждения сверху. Обратите внимание. Наша задача пробуждением снизу, нашим служением, нашим, привести этот мир к исправлению. Шимшон не обладал таким потенциалом, но Всевышний своим духом дал ему силы для того, чтобы помочь Израилю в этой ситуации. Но что да, сделал Шимшон? Он первый из судей поставил перед собой сверхзадачу привести еврейский народ к вечности, к спасению, но не смог ее решить. Он поставил перед собой задачу, которая была у царя Шломо, собрать великие души из народов мира, поэтому все его повествования о том, как он всевозможных женщин испытывал и пытался на них жениться. И эти женщины были именно из филистимлян, куда в результате турбулентности сбоя, произошедшего в результате вкушения человеком плода древа познания добра и зла, эта турбуленция забросила. В результате Шимшон потерял глаза, которые действительно видели истинную картину мира и свою задачу исполнить не смог. Книга Судей на этом подходит к концу и завершается повествованием про идола Михи и наложницу в Геве, что привело к гражданской войне, подчеркивая ситуацию в еврейском народе в те дни. При этом во всей этой ситуации Миха чадил своему идолу, так что чад дыма идолослужения Михи перемешивался с воскурением благовоний Иерусалимского храма. И ангелы сказали Всевышнему: оттолкни его, но Всевышний говорит, поскольку Миха не бывал в своей благотворительности, в своей помощи путникам, то поэтому эта заповедь спасет его. И, наконец, наложница в Геве, когда у колена Беньямина, суть которого видеть свет, особое предназначение колена Беньямина видеть свет во тьме этого мира, оказывается, что совершили они прелюбодеяние, убийство с наложницы левита, что привело к гражданской войне, подчеркивая ситуацию в еврейском народе в те дни. Книга Судей подводит итог 13 поколениям. «Баямим харэм эйн мэлэх бэйсраэль, иш гаяшар бэйнав ясы». В те дни нет царя в Израиле, и каждый делает то, что прямо в глазах его. Этими словами Танах подводит период скиним, период старейшин. Согласитесь, еврейская история первых 480 лет после вступления в землю Израиля очень проблематичная, очень нелинейная. В течение 480 лет не смогли мы в результате исполнить национальные задачи, возложенные на нас, назначить царя, построить храм и уничтожить Амалека. На этом заканчивается книга Судей, начинается книга пророка Шмуэля, повествующая о двух последних судьях, Эли Акоине и пророке Шмуэля. Эли Акоин – первосвященник храма в Шило. Эли привел храм в Шило, в состоянии, о котором сказал царь Давид в псалмах, «Кен бе кодеш хазетиха лиройт усха укводеха». «Да, в святости удостоился я увидеть могущество Твое и славу Твою». Это Эли Акоин. Тогда временный храм в Шило оказался местом славы и местом могущества. Проблема того времени заключалась в том, что Эли Акоин пребывал в храме в Шило практически в одиночестве. В храм в Шило никто не ходил. Элькана, который постоянно приходил в Шило, и душа его была связана с этим, удостоился великого сына, пророка Шмуэля, который стал Рабан Шельнавиим, учитель пророков, который вернул пророчество Израилю и помазал на царство первых двух царей, царя Шауля и царя Давида. На этом заканчивается
наше краткое изучение периода Скиним, периода Судей, охватывающее 480 лет еврейской истории. Скиним передали Тору Невиим. Старейшины передали Тору пророкам. Период царства Израиля. На протяжении всего периода царства состояние поколения определяло образ царя. Именно цари составляли центральную цепочку передачи Торы и пророчества. Когда мы говорим, что пророк Йешаяху оказался первым пророком, о котором в явном виде говорит Танах как о великом пророке, который определял образ поколения и получил от Бога особую задачу, то мы, безусловно, должны иметь в виду, что было много пророков до него. Приводятся во времена царя Давида, был пророк Натан и пророк Гад. Приводится много имен других пророков, тем не менее, они не были центральной цепочкой передачи знания, кто да были центральными пророками того времени, цари иудеи. Это и есть задача царя, это и есть его предназначение. Таким образом, сейчас нам нужно пройти линию царя и понять, что произошло, что царь Узияху потерял эту миссию, когда, войдя в Иерусалимский храм, он покрылся проказой, и вместо царей Всевышний с того момента начал назначать пророков, которые не являлись царями. Первый царь Израиля, царь Шауль из колена Бениамина. Его царство Хазаль определяют понятием царства солнца. Царь Шауль царствовал в Израиле всего 2,5 года. Он привел к тому, что его царство было царством чуда, в его дни величие Бога раскрылось в этом мире. Царь Давид из колена Иуды, царство Луны. Уже сокрытие тех чудес и того божественного милосердия, которое было в дни царя Шауля, уже не было. Наступает период сокрытия, царство Луны. От Авраама до царя Давида было 15 поколений. После царя Давида будет еще 15 поколений, когда серп Луны иссякнет, и закончится царство дома Давида, Иерусалимский храм будет разрушен. 15 поколений. Царь Давид, о нем сказано, Эвед Рашем, раб Всевышнего. Царь Давид проложил дорогу к Иерусалимскому храму. В его заслугу еврейский народ смог построить храм, в котором раскроется божественное присутствие. Царь Шломо основал Иерусалимский храм, куда спустилось божественное присутствие. В его дни еврейский народ был достоин чуда и обрел мир, благополучие и благословение. Во времена царя Шломо стало осязаемым благословение рука Гарет Салемаем, что Всевышний землю твердью поместил над водой, которая стремится своим хаосом и турбуленцией стереть любую форму жизни с этой земли. В дни царя Шауля то, что земля твердью стоит над хаосом, это было осязаемо. Царь Шломо определил то, что он сделал, построив храм, следующими словами, как это приводится в Деврей Хаямим. Аз амар Шломо, Гашем амар лишкон беарафель, вани банити бейт звуль лах, умахон лишфтеха оламим. Тогда сказал Шломо, построив храм, сказал Шломо, Всевышний сказал, что он будет обитать во мгле, а я построил ему дом свечения, место пребывания вечного его. Царь Шломо из мглы раскрыл Всевышнего в этом мире, божественное присутствие было в храме. При этом царь Шломо пишет пророчество о будущем храма, который он воздвиг. «Вышаву леха бехоль либам, у бехоль навшам, берет шавьям, ашер шаву отам, вегит пелелу дерех арцам, ашер натата лавутам, вегаир ашер бахарта, велебайт, ашер баните лешемха. И будут возвращаться к тебе
всеми сердцами своими, всеми душами их, в земле пленения их, в которых находятся они в плену, и будут молиться к тебе через земли чужие, в сторону города, который избрал ты, и дома, который я построил для имени твоего. Пророчество пророка Шломо о том, что храм, который он построил, будет разрушен. Что еврейский народ не будет его достоин, но будет молиться еврейский народ в направлении Иерусалима, в направлении храма на протяжении всей истории. Пророчество о том, что существование храма зависит от духовной заслуги человека. Царь Шломо, луна в полнолунии, 15 поколений царей после него привели к разрушению божественного храма. 4-е поколение царей, царь Рехавам. Хазаль. Рехавам был достоин уровня своих отцов. Это был человек на уровне своих отцов, то есть царя Шломо и царя Давида. В его дни исполнилось пророчество Ахия Шелуни, произошел раскол Израиля на два царства, и сразу же начался закат Северного царства Израиля, который завершился пропажей 10 колен. Фараон Шишак захватил Иерусалим и забрал сосуды Иерусалимского храма. Храма царя Шломо больше не стало в мироздании. Храм царя Шломо просуществовал одно поколение. Его больше не стало. 5-е поколение царей, царевям. Велох я либо шалем им гашем элукава келевав Давид Авив. И не было его сердце цельным с Богом его, как сердце Давида, отца его. Начинается сбой в царстве Иудеи. То есть он в целом праведный. В целом в Иудее еще нет греха. Но его сердце уже не такое, как у Давида, отца его. Тем не менее, обратите внимание, его, Авиама, сравнивают с Давидом. В Иудее будут цари, которых с царем Давидом сравнивать никто не будет. Его сравнивают и говорят, что сердце его не было цельным. Царь Аса, 6-е поколение, праведный царь. В его дни царство Израиля могло вернуться к дому Давиду, к дому Давида. А именно пророчество о разделении царств не предполагало разделение вечное и пропажу 10 колен. Пророчество о разделении царств, которые могли соединиться вместе. Именно в его дни, в дни Асы, это пророчество о разделении могло закончиться, и Израиль мог вернуться. Царь Аса вернул храмовые ценности, которые были фараоном захвачены в Иерусалиме. Однако ему не хватало упования, в результате он стал хромой. То есть то, что ему не хватало упования, это не просто так отмечает Танах, а это описывает уровень поколения. Это описывает ситуацию в поколении. Ему не хватало упования. 7-е поколение царь Йехошафат. В целом, праведный царь. О нем немного сказано. Однако известно, что когда он встречал мудреца Торы, то он обнимал и целовал его. В его поколении был только один недостаток. Служение на возвышениях. То есть началось служение вне Иерусалимского храма. Люди начинают служить на возвышениях. Каждый сам по себе вне Иерусалимского храма. Это проблема 7-го поколения в период царей. 8-е поколение, царь Иорам, первый нечестивый царь Иудеи. Его женой была Аталия, дочь Изевели, которая прошла реформистский гиюр по упрощенной программе. И о нем тоже сказано, что он был достоин уровня своих отцов. Иорам инициировал идолопоклонство в Иерусалиме, идолопоклонство богам других народов, за что получил раковую опухоль, от которой скончался. Девятое поколение царя Ахазия. Царил один год, в историю не вошел. После его смерти Аталия убила всех детей царя, своих внуков. Спасся только Иоаш, которого первосвященник Иегояда скрывал в святой святых Иерусалимского храма 7 лет. Десятое поколение царь Иоаш. Первые 7 лет своей жизни провел в святая святых Иерусалимского храма. Первую половину своей жизни был праведным. После этого объявил себя божеством, поскольку был он в состоянии находиться в святой святых, и ничего с ним не произошло. Объявил он себя божеством, приказал предать смерти Захарию бен Иегояда, сына первосвященника, который спас его, и кровь Захарии бен Иегояда кипела в Иерусалимском храме больше, чем 200 лет, до тех пор, пока Навузрадан, военачальник Навуходоносора, не вошел в Иерусалимский храм с тем, чтобы исследовать это удивительное явление. Царь Амация. В целом праведный царь, но он не имел шуркума, он не имел уровень человека, соответственно, его отца. Танах его вообще не сравнивает с уровнем царя Давида. Амация начал войну с Израилем, в которой потерпел поражение. Жизнь царя закончилась в городе Лахиш, где он был убит во время покушения неудовлетворенными его правлением гражданами. Так царь Амация заканчивает свою жизнь. 12-е поколение царь Узияху. Великий и достойный царь. Хазаль. Узияху пожелал надеть одежды первосвященника. В дни его правления Всевышний избирает пророка Йешаяху вместо царя. В чем была причина того, что царь Узияху оказался прокаженным? Царь Узияху зашел в храм для того, чтобы совершить там воскурение, как мы будем учить в 6 главе книги пророка Йешаяху. Каждый в Израиле знает, что воскурение благовоний в храме – это функция кагенов. Царь не может этого сделать. Царь Узияху пришел в храм, будучи великим и праведным царем, будучи человеком, который привел еврейский народ в состояние исправления, в состояние тшувы. Он пришел в храм как крик души, видя, что Иерусалимский храм начал разрушаться, видя, что начали складываться условия разрушения Иерусалимского храма. Он сделал все, что он мог, как царь. Он увидел, что больше сделать ничего не может. Он пришел в храм для того, чтобы кричать, что этот великий дом будет разрушен, что храмовое служение Куаним не имеет силы. Он сделал воскурение. В тот же момент на лбу у него образовалась проказа. Произошло страшное землетрясение в Иерусалиме. Храм наполнился дымом, который не выветрился оттуда до конца его существования. В это время в храме находился пророк Йешаяху, которого Всевышний избирает для того, чтобы увещевать Израиль, его поколение, и для того, чтобы дать утешение последующим поколениям. Пророк Йешаяху описывает главную проблему того поколения следующими словами. Главную проблему, по которой храм перестал работать. «Вайомер Ашем, Ян ки нигаж рам газе бифифу бисфатав кабдуни, велибо рехак мимени, вадхи ратамути митцвата нашим илумада». И сказал Всевышний: «Вот народ этот приближается ко мне устами своими и губами своими, он чтит меня, но сердце его далеко от меня, и оказалось, что весь их трепет передо мной – это автоматически исполняемые заповеди, бездушно и бессердечно». Мицвата нашим милумада – автоматическое исполнение заповедей. Тогда пропадает близость между Богом и человеком. Пример этому можем привести на взаимоотношениях между мужем и женой. Они требуют определенной близости. И если осталось лишь автоматическое выполнение каких-то супружеских обязанностей, в первую очередь в экономической сфере, то, наверное, действительно это не очень позволяет сохранить близость отношений. Это привело к тому, что начали складываться условия разрушения храма и пропажи связи между Богом и человеком. В результате этого царь Узияру пришел в храм кричать гевалт. 13-е поколение Йотам. В своей жизни не вкусил греха. Танах отмечает, что народ не следовал его путями. То есть царь уже теряет влияние в народе. Пророки тоже не чрезвычайно имеют влияние в народе, но у Бога уже нет другого пути, и все больше складываются условия разрушения храма. Начинается полный диссонанс между царской властью, народом, храмом и божественным присутствием. 14-е поколение. Царь Ахаз. Всех своих детей, кроме последнего, Хизкияху, принес в жертву огню в долине Тофет, что являлось высшей формой служения Баалю. В дни Ахаза Иерусалим был окружен армиями Арама Израиля, и министры Ахаза дрожали от страха, как бесплодные деревья леса, но чудо спасения не хотели. Не хотели, чтобы произошло чудо, в результате которого Бог раскрылся бы возле Иерусалима. Царь Хизкияху, 15-е поколение. Самый великий царь Иудеи, который почти стал Машиахом, когда армия Санхерива пала в результате великого чуда возле стен Иерусалима. Но он не вознес песню, и исторический процесс продолжается. На это надеялся пророк Йешаяху. На это он рассчитывал, что конец дней может наступить в дни царя Хизкияху, когда он станет Машиахом, а Санхерив со своей армией Гогом и Магогом. Царь Менаше, 16-е поколение. Менаше, сын Хизкияху и Хефцеба, дочери пророка Йешаяху. Он был самый нечестивый царь Иудеи, имевший шиур кума, уровень своих праотцев, то есть царя Давида и царя Шломо. Это был великий человек, но великий в нечестивости, царство которого зиждилось на трех основах. Менаше поместил в Иерусалимском храме идола, что привело на стены храма четыре вида проказы. В его дни был запечатан окончательный декрет о разрушении Иерусалима, предание храма огню и изгнание еврейского народа со святой земли. Видите, как все это быстро? То есть сейчас мы немножко лучше понимаем мотивацию царя Узияху, когда он пришел в храм воскурять благовоние, видя, что конец наступает, он практически неизбежен. Он пытался людей за счет своей духовной гибели вернуть к тшуве. Может быть, в какой-то мере ему это удалось, но тем не менее 16-е поколение, царь Менаше, в его дни был запечатан декрет о разрушении Иерусалима. 17-е поколение, царь Амон, превзошел своего отца в нечестивости, но не имел шуркума, не имел уровня человека. 2 года он глумился над Иерусалимским храмом, после этого его не стало. 18-е поколение, царь Йошияху, великий праведный царь Иудеи. Он привел еврейский народ к тшуве, очистил и отремонтировал Иерусалимский храм, вынес из святая святых ковчег завета и скрыл его в подземелье храма. В его заслугу разрушение храма было отложено на 22 года и не произошло при его жизни. 19-е поколение. Сыновья Йошияху привели храм к уничтожению и еврейский народ к изгнанию. На этом завершается история царства Иудеи. Еврейский народ оказывается в вавилонском пленении. Люди Великого Собрания возвратили былую красоту, что привело к возможности исполнения пророчества об основании второго храма. Итак, пророк Йешаяху был избран Всевышним, чтобы иметь знание учения и обладать способностью поддержать утомленного, когда, в какое время, когда начался сбой в Иерусалимском храме, когда Иерусалимский храм оказался
перед опасностью разрушения, когда человек потерял связь с Богом, которая позволяет Шхине, Божественному присутствию, быть в Иерусалиме. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. В ходе этой лекции мы вкратце изучили более чем 830 лет еврейской истории и определили задачи и миссию пророка Йешаяху, с которыми более подробно познакомимся при изучении его книги.